Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Максим Павлов, я куратор кинопрограммы Государственной Третьяковской галереи. И сегодня мы открываем очередной большой цикл в рамках нашей основной образовательной программы по истории отечественного кино. Она называется «Московские школы кино». Ее курируют уже 7-й сезон. Наумович Клейман и Артем Сопин. Эта программа рассказывает об истории отечественного кинематографа через школы кино, рассказывая об учителе и его учениках. Вот Наумович предложил такую историю 7 лет назад, и мы ее продолжаем. Начиналась она с Кулешова и Кулешовцев, а сегодня мы дошли до, может быть, одного из самых мифологических учителей отечественного кино, до Сергея Полинаевича Герасимова. Вообще, обычно мы, вы знаете, открываемся в январе, но в силу вот трагического, теперь же можно сказать, стечения обстоятельств, мы вынуждены были, у нас никак не могла закрыться школа Михаила Ильича Рома, потому что ее должен был закрывать Вадим Юсупович Абдрашитов, и он сам составил программу, но, к сожалению, его не стало. Мы провели вот вечер памяти 2 недели назад с той программой, какой он хотел. О нем вспоминали его коллеги, его ученики. И теперь вот мы приступаем с таким длительным опозданием к Герасимовской школе. Но она у нас продлится весь этот сезон, следующий сезон, и, может быть, даже еще на один сезон заедем, если считать сезоны с сентября, да, ну, фактически вот 2 года, потому что, конечно, у Герасимова было много учеников, а личностью она абсолютно легендарная. Понятно, что миф Герасимова еще больше, чем школа Герасимова. Не случайно в ГИК называется у нас именно имени Герасимова. Ну вот обо всем об этом мы сегодня поговорим, представляя его фильм, который тоже, ну, в общем, стечением обстоятельств называется «Учитель», поэтому у нас учитель и ученики во всех смыслах этого слова. И традиционно эта программа начинается с представления учителя и его фильма. Мы для этого выбрали его фильм «Учитель», как вы уже поняли, который имеет абсолютно какой-то культовый статус, ну, по крайней мере, культовый статус в советском обществе, потому что, конечно, образ учителя сформирован на основании 3 фильмов, один из которых это фильм «Учитель Герасимова», другой это фильм «Сельская учительница», который мы недавно показывали с Верой Петровной Малецкой в главной роли, и 3-й фильм «Первый учитель» с женой Герасимова в главной роли.
Первоклассница,
да, я сказал.
Первый учитель.
Первоклассница, конечно. С Тамарой Федоровной Макаровой в главной роли. И, в общем, наверное, об этом мы сегодня тоже поговорим, об образе учителя в советском кино, но уже после того, как мы фильм покажем. Традиционно, для тех, кто пришел первый раз, я объясню просто, как строится наша программа. Мы вначале говорим о герое, говорим, представляем вам фильм, потом смотрим фильм, и после его окончания между собой и вместе с вами обсуждаем, отвечаем на ваши вопросы. Поэтому в общей сложности у нас где-то все это займет 3 часа до закрытия музея. В 9 часов сам фильм идет 1:40. Ну а теперь я хочу передать слово Науму Хильчу Клейману, который несколько слов скажет о Сергее Полинаевиче Герасимове и его школе. Пожалуйста, Наум.
Спасибо. Добрый день, друзья. Я буду кратко, потому что Артем Сопин будет не просто ассистировать, в общем-то, главная нагрузка будет, наверное, ему сейчас. Но, тем не менее, я бы хотел начать с такого анекдота почти что, и грустного, и смешного. В 2018 году я был гостем Токийского университета, меня пригласили в связи с 110-летием Эйзенштейна на встречу, такой была система семинаров. И одна аспирантка, японка, в Токийском университете, которая занимается кинообразованием, историей кинообразования, сказала, что она была очень впечатлена, когда она выяснила, что первый в мире киноинститут был создан в Советской России во время Гражданской войны, и как же это замечательно. И потом она так робко сказала, что вот я, конечно, занималась главным образом 20-30-ми годами. Скажите, пожалуйста, а Сергей Герасимов, он что, спонсор, который этот институт сейчас поддерживает? Я не нашла его имени среди основателей. И я ей сказал, нет, он не спонсор, он режиссер, который много лет преподавал. Я, конечно, не стал ей рассказывать подробности. Но в каком-то смысле, как ни смешно, Сергей Полинаевич долго, много лет играла роль такого, тогда не было спонсора, такого слова «спонсор», а он был такой немножко покровитель этого института, который был вхож в самые высокие кабинеты ЦК КПСС.
И соседней студии заодно.
Да, ну и соседней студии Горького, которого он был фактически руководителем. И он, в общем-то, очень многое обеспечивал в ГИКу с точки зрения не только финансирования, да, но и каких-то проектов, которые тогда развивались, и рядом со студией Горького было построено здание, которое теперь называется старым, тогда было новым. И Сергей Апольнович как-то набирал учеников, у него было, как правило, совмещенные мастерские, актерско-режиссерские, два раза больше, чем все остальные мастера. У всех было по 10-15 человек, а у него было 30 иногда. Это был самый плодовитый, наверное, из всех мастеров ГИКа. И, надо сказать, один из самых таких последовательных педагогов, лепивших учеников по своему образу и подобию. Вот школа Герасимова, в отличие от школы Рома, в отличие от школы Довженко, в отличие от школы Эйзенштейна, отличается, я бы сказал, такой гомогенностью. Кто-то в большей, кто-то в меньшей мере похож на своего учителя, воспринявший от него какие-то принципы режиссуры в кино. И есть только одно такое полуисключение, мне кажется, из этого правила. Это Кира Муратова, которая ушла, училась у Герасимова, которая вышла из-под его влияния, сохранив какие-то его уроки, безусловно, потому что ее потрясающее умение работы с актером, конечно, во многом воспитаны Сергеем Павловичем Герасимовым, но она пошла вот в сторону такого сюрреализма. И вот тут я вспоминаю второй анекдот, связанный с Герасимовым, который был символом реалистического стиля в нашем кино, который после авангардизма насадил, даже некоторые говорили, стиль такого реалистического изображения жизни, исторических процессов, характеров и так далее. Сергей Павлович Герасимов на его курсе, когда он учился, кстати, Губенко, Никоненко, там еще был блистательный курс актерский и режиссерский тоже, кстати. Зигфрид Кюн, немецкий студент, который приехал из ГДР и предложил поставить сначала разбойников Шиллера, что было абсолютно непривычно для ГИКа, играть трагедию. Все играли драму, комедию, мелодраму, но трагедия, это было трудно. И вот сделали отрывок из «Разбойников», очень удачный. Надо сказать, Зигфрид еще плохо говорил по-немецки, и узнавший, что я так вроде бы понимаю и могу переводить его, он подпишел ко мне, однажды сказал: «Ти должен мне помочь, и ты будешь переводить для актеров то, что он хотел им сообщить». Он не всегда мог выразиться, и я стал ходить на репетиции Зигфрида Кюна на герасимовский курс. Они были на 2 года младше нас, и я должен сказать, что для меня это была потрясающе интересная школа. Он ставил второй постановкой уже полностью, потом дипломной работой стала во ВГИКе, «Карьера Артура Уитбрехта», где абсолютно гениально играл Губенко, абсолютно замечательно. Это был спектакль, на который ломилась вся Москва, им даже дали сцену вахтанговцев, чтобы они там показали этот спектакль. И это было до того, как Любимов поставил «Доброго человека» и «Сезуана», можно сказать, это была такой сенсационная постановка. А я почти на всех репетициях поначалу был вечерами. И вот когда первую сцену, наконец, решили показать мастеру, а это будет 2 месяца, по-моему, репетирования, абсолютно странной постановки, где все были клоуны. Зигфрид Кюн сделал цирк истории, где Гитлер — это мелкий клоун, с белым лицом, совершенно закрашенным, ну, Артуру Уитбрехту по Брехту, да, и его пропагандист Геббельс, еще другой клоун, жалкий и ничтожный, но тем не менее очень пыжущийся, и так далее. Это вся была клоунада, была сделана. Борис Бланк, тогда еще учившийся в ВГИКе, сделал замечательную декорацию, такую полуарену, полутакой призрачный пейзаж Германии, только намек такой был. И решили сдать мастеру первую сцену. Вот я пришел на эту сдачу, Сергей Апольнович сидел впереди, на первом ряду, а мы сидели, значит, люди, помогавшие, да, во втором ряду. И вот передо мной Сергея Павловича, я думаю, что вы видели его портрет, у него была совершенно лысая голова и такой затылок довольно крутой. И я вижу, на моей, передо мной такой постепенно этот затылок багровеет. Я даже стал бояться, что будет апоплексический удар с Сергеем Павловичем, потому что просто он из нормальной кожи становился красным постепенно. Закончилась сцена, Сергей Павлович погладил свою лысину. Значит, как он обычно таким жестом, ну что я могу сказать? Я тоже был когда-то эксцентриком. Я ведь вот так все начинал. Продолжайте. И ушел. И это было благословением с очень неожиданным для меня контекстом, потому что Сергей Павлович Герасимов действительно начинал как эксцентрический актер, играл негодяев, но играл очень сочно и смачно, и очень таких таинственных, в которых таится сила зла, но при этом с юмором. И надо отдать должное Сергею Павловичу, у него почти каждая отрицательная роль несла в себе еще такую оценку иронически, такую комедийную, да? Он, конечно, был еще плюс ко всему комедийный актер, замечательный. И вот эта стихия, которую, казалось бы, он отверг в своем кинематографе как режиссер, он как будто у него нет таких уж совсем эксцентрических сцен, совершенно нет стиля игры, который он сам там прославился у Козинцева и Трауберга, вдруг проявил его учениках совершенно с другой стороны, стороны Брехта. Да? И я отдал должное Герасимову, который, увидевши эту блистательную работу ребята, не только Губенко очень здорово играл, там Никоненко играл Гебельса, там была еще замечательная Танечка, которая играла женскую роль главную Гаврилова, актриса, которая, к сожалению, не состоялась в нашем кино, но это была одна из самых талантливых актрис вообще моего поколения. Вот Таня Гаврилова вытворяла невероятные вещи. И уже потом, когда спектакль пошел по Москве, стали говорить, что вот в ней вдруг оказалась та стихия мерхольдовской такой эксцентрики, когда она одновременно и играла всем телом, то есть такая биомеханика в ней была естественная, она не знала, где биомеханика, это пришло от ее потрясающего дарования. Она, например, закутывалась какой-то невидимой шалью, и из-под этой шали смотрела глазом такой Марлен Дитрих, такой вамп. Это было очень смешно, и надо отдать должное Герасимову. Он не только все это благословил, но он потом еще и поощрял в своих учениках вот эту эксцентрическую манеру, когда они сделали отрывок из «Войны и мира», и совсем юный Никоненко играл старика Болконского, причем он играл без грима, он накинул на себя халат, согнулся, положил руки сзади и пошел старческим шагом. И вот я был, опять же, на этом первом просмотре, когда сдавали, Герасимов крякнул и сказал: «Поймал!» Я помню этот возраст, поймал, поймал походку, поймал характер, поймал. Надо дать вообще должное Герасимову, который воспитал огромную плеяду замечательных актеров. Да? Прежде всего, я говорю прежде всего об актерах, потому что достаточно вспомнить весь курс его «Молодой гвардии», да, который потом в нашем кино стал одним из таких главных букетов актерских дарований. И кончая вот последними его наборами, когда уже были совсем другое поколение, другая манера игры, уже не было того патетического и естественного отношения к актерской профессии и к стилю, соответственно, игры, а люди стремились быть простыми. Казалось бы, Герасимов, который всегда славился таким прозаическим стилем, стремлением к бытовому характеру и наблюдать все подробности. Моя жена, покойная, она училась у Сергея Павловича Герасимова, и она однажды мне сказала, что Герасимов все время требовал подробности. Он все время говорил: не обобщайте, давайте подробности. В подробностях сила. Это его было представление, что вообще я не всегда был согласен. И однажды он спросил меня, встретивший уже после окончания ВГИКа, чем вы заняты. Я сказал, мы сейчас готовим к изданию 4-й том, 6-й томник Эйзенштейна. А будет, что там? Я сказал, вот, режиссура искусства мизансцены. Он так посмотрел на меня и сказал, ну, это эйзенштейновская. Ну, мизансцена, это даже театр, мизансцена. А я говорю, да, это вот на примере театра, как потом мизансцена переходит в мизанкадр. Говорит, ну, в жизни, говорит, не бывает мизансцены. Сергей Павлович, ну, любое расположение людей – это мизансцена. Более выразительные, менее выразительные, условные, но все равно мизансцена. Это терминология, сказал и пошел. И вы знаете, действительно, для него понятие мизансцена чрезвычайно, я бы сказал, второстепенное, чтобы не сказать больше. Однако, вот вы сегодня будете смотреть «Учитель», который считается одним из самых знаменитых и самых удачных фильмов, обратите внимание, как там на первой вечеринке, когда все пляшут и поют частушки, что они ведь не друг другу поют, и не приехавшему Чиркову, который играет учителя, а они поют нам с вами. Он поставил камеру, и они все выходят на передний план и поют нам с вами. Это поразительно, что картина, которая претендует на то, чтобы быть правдоподобной бытовом, чтобы передавать атмосферу деревни, я сейчас не буду обсуждать, мы с вами потом поговорим, насколько здесь передана атмосфера деревни, но это совершенно театральный принцип, отнюдь не кинематографический, с абсолютно такой демонстрацией очень талантливых актеров, которые очень смешно и весело поют эти частушки, да? Но это демонстрация актерского мастерства без всякого отношения к действию, к атмосфере реальной деревни и так далее. Так что Сергей Павлович, конечно, очень далекий от теории, мог относиться к Эйзенштейну, к Козинцеву, от которого он ушел, к Мерхольду, к таким людям, ну, говоря советским языком, формалистам. Вот он говорил, что формализм был полезен для воспитания, но в творчестве надо параллельно преодолевать правдоподобие. Вот насколько это правдоподобно и насколько это правда, тем более, об этом мы поговорим после фильма. А сейчас я попрошу Артема сказать.
Я скажу пару слов о том, как понятно, почему мы выбрали один из главных фильмов Герасимова, хотя, в общем-то, не единственный заметный его фильм, у него за довольно долгую его биографию немало заметных работ, и, собственно, мы обсуждали «Молодую гвардию», как, возможно, картину и прекрасную картину «Семеро смелых», с которой, собственно, и началось его тот путь, который мы знаем, потому что до этого он поставил аж 4 немые картины, ни одна из которых, правда, не сохранилась, одна из них была не игровая, и поэтому и об этих картинах каких-то чуть больше известно, каких-то чуть меньше известно, но, в принципе, это все-таки такая перевернутая для него была страница, он сам это воспринимал как первые свои опыты. А уже начиная с «Семеро смелых», непосредственно тот кинематограф, в котором вот он те самые подробности, о которых Наум Ильич говорил, нащупал. И, в общем-то, здесь был, конечно, с одной стороны, путь такой достаточно вроде бы опасный, и который путь опасный не для него лично, а как раз-таки для него как художника, потому что, в общем-то, это одна из основ, условно говоря, соцреализма, убедительными деталями реалистическими, как бы, некую отвлеченную идею преподносить как реально существующую. И то есть, соответственно, через эти подробности можно было зрителя вовлечь и заставить поверить в то, чего нет или не может быть. И здесь такая вот опасная, в общем-то, была черта, но Герасимов-то как раз, в общем-то, в лучших всех своих работах, на самом деле, при всей кажущейся такой его официозности, просто, в общем-то, не преодолевал, ну, далеко не всегда преодолел. То есть у него, конечно, были кризисные фильмы там, в начале 70-х годов, но, в принципе, вот такой образ Герасимова как некого такого вельможи, он ведь сложился в поздние годы, в последние десятилетия. А мы поэтому и смотрим раннего Герасимова, когда вовсе никто не считал, что Герасимов обязательно, его творчество надо брать за некую догму, когда Герасимов сам пробивал и не без труда, и подчас свои картины, и тот же учитель рождался не канонически, а в процессе обсуждений тот же учитель рождался в спорах, И тогда довольно много было споров как раз-таки вокруг мизансцены на Ленфильме, потому что ведь тогда Герасимов был еще в Ленинграде, учитель был поставлен там, он после войны, после эвакуации приедет в Москву, потому что он одним из первых вернется из эвакуации, когда Ленинград еще не будет достаточно открыт. То есть он в Москву вернется вообще еще до снятия блокады Ленинграда, еще в 43-м году. И останется уже в Москве. Но довоенные годы, когда он был в Ленинграде, и, в общем-то, это тот самый, вот, те самые знаменитые 30-е годы Ленфильма, когда Адриан Петровский открывал таланты, и как раз-таки у Герасимова Адриан Петровский нашел тот срез, тот ракурс, который был бы ему близок. И, в общем-то, именно после «Семеро смелых», если фильм «Семеро смелых», в общем-то, может быть, в каких-то деталях даже ярче. Там был именно азарт вот этого поиска подробностей. То есть еще Герасимов сам в 30-е далеко не сформировал какой-то такой, какого-то свода правил для себя. И, да и, собственно говоря, в 50-е, даже в 60-е годы, вспомним, как он даже в фильме «Люди и звери», который традиционно считается кризисным, тем не менее, как эксцентрично он сам играет главную роль, как он там ярко раскрывается. И 30-е годы тем более был вот этот вот молодой азарт, когда вместе со своей первой группой учеников, актеров, он и со зрелыми актерами, как Николай Боголюбов, Мейерхольдовец, кстати, они делали «Семеро смелых». И, в общем-то, мы как раз колебались между «Семеро смелых» и «Учителем», когда составляли ретроспективу, но здесь важно еще то, что «Семеро смелых» поставлены по сценарию замечательного писателя Юрия Германа, а «Учитель», тем не менее, поставлен по сценарию самого Герасимова. И эта картина не просто поставленная по его сценарию, как и «Комсомольск» был не по его еще сценарию, а «Учитель», именно «Учитель» он написал сценарий сам, и дальше очень часто будет писать сценарий сам. И именно на «Учителе» он нашел свое вот это положение, свое место как рассказчика еще. И как рассказчика, который хочет с нами поделиться своими мыслями вот об этой деревне, но ведь это же действие этого фильма происходит, в общем-то, в местах, которые близки к тем, в котором сам Герасимов вырос. И в этом смысле «Учитель» фильм отнюдь не казенный, а как раз оказывается фильмом, в общем-то, авторским, потому что он сам автор сценария, он сам режиссер, и он рассказывает о мыслях, связанных, о своих размышлениях вокруг именно его личных вопросов. Понятно, что биография героя никак не связана с биографией, это не автобиографический фильм, но это художественно-авторский, в котором он вырабатывает вот это сочетание правдоподобия и, с другой стороны, вовлеченности и некоторого такого лиризма. В этом смысле очень любопытно, мне кажется, отголосок тех споров. Есть в письме, был такой режиссер Владимир Юренев, к Ростиславу Юреневу, знаменитому киноведу, не имеет отношения, его однофамилец. И Владимир Юренев работал в Москве, и в частности он снимал фильм, в котором снималась Нина Жеймо, в принципе, которая жила в Ленинграде тогда. И они с ней дружески переписывались, и он пишет Жеймо, что мы в Москве с огромной радостью посмотрели фильм «Учитель», и мы понимаем, что в этом фильме может много быть как раз-таки не очень сделанных вещей, несколько, может быть, каких-то шероховатостей. Но для нас, ну, он абстрактных нас пишет, для нас, в смысле для людей определенных представлений, определенной школы, если можно так сказать, конца 30-х, для нас все шероховатости учителя не важны и гораздо дороже, чем все правильно построенные мизансцены фильма «Великий гражданин». Потому что здесь есть лиризм, и это главное. То есть, в общем-то, понятно, что лиризм и мизансцены в разных плоскостях находятся, и лиризм не исключает наличие мизансцены. Но вот очень характерное это, мне кажется, наблюдение московского режиссера Владимира Юренева. И далее он пишет: «Очень надеемся, что ожидаемый нами фильм «Член правительства» станет очередной победой лирического кино». В общем-то, действительно, «Член правительства» в том же ключе, в том же направлении делался вслед за «Учителем». И в этом смысле здесь как раз, вот в отличие, может быть, даже от «Семеро смелых», где есть романтический скорее, да, насчет лирический, ну, здесь можно спорить о терминологии, но «Учитель» как раз-таки именно из-за того, что он поставлен по собственному сценарию Герасимова, и вот, может быть, он здесь отчасти и отказывается от правдоподобия, вот о чем говорил Наумкевич, иногда выводит к театральной какой-то, потому что здесь иногда есть выход за пределы быта, как раз-таки выход вот в тот самый лиризм, который искали в конце 30-х годов режиссеры и ленинградские и московские.
Спасибо, Наум Михайлович, спасибо, Артем. Значит, мы смотрим фильм в 35-миллиметровой копии, которую нам предоставил наш постоянный партнер Москино, и после окончания фильма его обсуждаем.